victory.
I want you so bad. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time.
I'll be back.
Дорога к свободному рынку. В мире происходят огромные перемены. Восточная Европа, Советский Союз и ряд развивающихся стран пытаются преобразовать экономическую систему, основанную на центральном планировании, в свободную рыночную экономику. В этом номере «Америка» знакомит читателей со взглядами трех ведущих американских экономистов на так называемую экономику переходного периода. В своей работе «От плановой экономики к рыночной» Пол Макракен излагает теорию экономического прогресса, лежащую в основе свободной рыночной экономики. «Богатство страны не определяется ее природными ресурсами», утверждает Макракен. «Экономика процветает лишь тогда, когда вознаграждаются нововведения и когда все общество вовлечено в рыночный выбор. Новые идеи и люди, мыслящие в новых направлениях, это и есть дрожжи, на которых растет свободная экономика», заключает он. Пол Макракен с 1948 года был профессором делового администрирования, экономики и общественной политики в Мичиганском университете. Он был также экономическим советником трех президентов США, а в начале 70-х годов председателем Президентского совета экономических консультантов. Вторая статья, взятая из журнала Fortune, посвящена Джеффри Саксу, молодому гарвардскому экономисту, получившему международное признание за помощь при переводе плановых экономических систем в рыночные. Сакс считает, что переход к свободному рынку сопряжен с трудным периодом жертв и риска. Там же печатаются замечания Сакса в ходе обмена мнениями с другими экономистами по вопросу о рыночной перестройке советской экономики. В статье «Четыре шага к свободе» лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман утверждает, что первым шагом должно быть немедленное сокращение размеров, роли и влияния государственного аппарата. Фридман, представитель наиболее консервативного крыла в американской экономической науке, работает старшим научным сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии. От плановой экономики к рыночной. Пол Макракен. В основу этой статьи положен доклад, прочитанный в январе 1900 года в Гудзоновском институте на заседании комиссии, разрабатывающей план экономических преобразований для Венгрии. В недавней ежегодной конференции члены Американской ассоциации экономистов и родственных ассоциаций оказались в необычном положении. На обсуждение был поставлен важнейший практический вопрос, но они не чувствовали себя в уверенности и не могли дать конкретных советов. Мы, экономисты, обычно уверены в том, что знаем ответы на все вопросы, но на сей раз мы почувствовали, насколько недостаточны наши знания. Вопрос, вызвавший замешательство, естественно, касался переходной экономики. Общепризнано, что свободная рыночная экономика обеспечивает более быстрое повышение материального уровня жизни, чем контролируемая экономика, основанная на принципах центрального планирования. Но как перейти от последней к первой? Или, если стать на точку зрения стран со свободной экономикой, как перейти оттуда сюда? Вначале, вероятно, будет полезно задаться другим вопросом. В течение последнего полувека специалистов нашей профессии живо интересовало общественно-политическое направление нашей науки. Почему же, столкнувшись с важнейшей проблемой экономической политики нынешнего столетия, мы оказались застигнутыми врасплох? Конечно, отчасти наши затруднения можно объяснить внезапностью, с которой эта проблема появилась на авансцене. История редко развивается столь стремительно, как в 1989 году. Однако существуют и более веские причины, почему экономисты не подготовлены к ответу на вопрос о том, как перевести государственную экономику на рельсы свободного рынка. Одна из причин – методологическая. Чрезмерное увлечение математическими и другими сверхформализованными и абстрактными моделями. Похоже, что до сих пор мы считали, что то, что не может быть выражено математически, не имеет отношения к экономике. Складывается впечатление, что мы привыкли целиком полагаться на эконометрические модели, способные дать ответ на все вопросы, или хотя бы цифру, поскольку уравнения выглядят очень внушительно. А если ответ неудачен, всегда можно подправить исходные параметры, подогнав их к желаемым результатам. Развитие эконометрии и применение математики в качестве языка теории, несомненно, было крупным достижением науки. Но на данном этапе нам гораздо больше пригодились бы глубокое понимание наших экономических институтов и рынков, процессов их развития, логистического обоснования причин, по которым свободная рыночная экономика столь эффективна. Наша наука, пытающаяся разрешить проблемы перехода от административно-командной экономики к системе свободного предпринимательства, страдает еще одним недостатком, вероятно, наиболее серьезным. Как указывает в своей замечательной книге «Большой провал» бывший советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, в течение полувека западная интеллектуальная мысль тяготела к приоритету социального планирования под политическим контролем. Грубо и, может быть, не вполне справедливо говоря, интеллигенция, то есть мы сами, считала себя вправе составлять план организации разумного общества и здоровой экономики, чтобы государство, опираясь на свою власть и ресурсы, проводило этот план в жизнь. Если возникают какие-нибудь затруднения, мы инстинктивно стремимся разрешить их с помощью дополнительных государственных программ, хотя вполне возможно, что сами затруднения явились именно результатом действий государства. Когда нам предлагают подумать о том, как уменьшить вмешательство государства в управление социальной и экономической жизнью, у нас возникает ощущение, будто нас принуждают плыть против течения, мыслить вразрез с нашими интеллектуальными и идеологическими инстинктами. К счастью, среди нас встречаются интеллектуальные гиганты, которые всегда трезво оценивали эти проблемы, а в последнее время появилось немало молодых тигров, ныне вступающих в пору зрелости, которым не столь присущи предубеждения их старших коллег. Позвольте мне сделать несколько замечаний о проблеме переходного периода в виде общих наблюдений, а не стройной программы. Прежде всего, необходимо ясно представлять себе природу или теорию экономического прогресса, которая способна объяснить доказанное на практике превосходство свободной экономики и может быть положена в основу будущей стратегии. В противном случае возникает соблазн обманчиво легких решений, каждое из которых будет казаться пригодным для отдельной практической проблемы, но в результате может увести нас далеко по ложному пути. Более того, временами приходится слышать, что истинная цель состоит в переходе не к капитализму, а к социализму более гуманного типа. Слово «капитализм» на протяжении большей части нынешнего столетия было в семантической опале. К тому же оно не совсем точно описывает экономическую систему, превалирующую в Западной Европе, Северной Америке, некоторых странах Азии и других частях света. Гораздо точнее выражение «свободная экономика», организованная на рыночных началах. И если главное требование гуманной экономики состоит в повышении реального жизненного уровня народа, то свободная рыночная экономика вполне соответствует этому критерию. Если же гуманность сводится к сохранению строгого контроля над экономической жизнью со стороны центрального правительства, то опыт нынешнего столетия показывает, что результаты такого хозяйствования будут губительны. Давайте вдумаемся в некоторые положение теории экономического прогресса. Например, достаточно охватить взглядом мир, чтобы прийти к одному весьма утешительному выводу. Похоже, что между природными богатствами, которыми фортуна весьма неодинаково одарила разные страны и регионы, и уровнем их материального благосостояния нет никакой корреляции. 122 миллиона японцев, обитающих на вулканических островах, сотворили подлинное экономическое чудо. Федеративная Республика Германия, не располагая значительными природными ресурсами, лишившись восточной части страны после Второй мировой войны, стала мощной силой в мировой экономике. В то же время уровень жизни 32 миллионов аргентинцев очень низок, хотя страна богата природными ресурсами. По показателю дохода на душу населения Аргентина в нынешнем столетии откатилась далеко назад в сравнении с другими странами, а США и Канада добились лишь сравнительно скромных успехов. Можно привести и другие сравнительные данные. Например, в 1987 году в богато наделенной ресурсами Индонезии валовый национальный продукт составил $450 на человека, а в не столь богато одаренной Республике Кореи – $2690. Почему это происходит? Если бы мне нужно было рекомендовать студентам литературу по этому вопросу, я назвал бы 4 работы. Во-первых, статью Фридриха фон Хайека «Использование знаний в обществе», напечатанную 45 лет назад в журнале American Economic Review. Затем две монографии Джозефа Шумпетера «Теория экономического развития» и «Капитализм, социализм и демократия». И, наконец, доклад Митчелла Дэниелса «Закат центральной власти», прочитанный в сентябре 1989 года в Принстонском университете. В этом списке не представлены два раздела литературы по экономике. Во-первых, работы на базе сверхформализованных моделей роста, основанных на соотношении спроса производственных мощностей и капиталовложений. Во-вторых, громадный поток книг на тему «Экономика развивающихся стран», в которых упор делался на социальное планирование, направляемое политической властью, что, вероятно, и мешает экономическому прогрессу. Чтобы экономический прогресс стал реальностью, необходимо найти ответы на два вопроса. Во-первых, как использовать запасы знаний и талантов, которые рассосредоточены и никогда не будут сконцентрированы в каком-то одном месте? Именно об этом пишет Хайек. Это вопрос фундаментальной важности, поскольку новые идеи, двигающий экономический прогресс, обычно возникают не там, где можно ожидать, исходя из логических предпосылок. Развитие железных дорог не приводит к возникновению воздухоплавания. Изготовители карет и телег не стали пионерами автомобилестроения. Генри Форд служил в фирме, из которой потом возникла электротехническая компания Detroit Edison. Фирменные знаки на сегодняшних электронных калькуляторах не содержат имен красовавшихся на громоздких арифмометрах, составлявших основу вычислительной техники десятки лет назад. Свободная рыночная экономика дает логичный ответ на этот вопрос. Любой человек, у которого возникает новая идея, имеет возможность ее опробовать. Если идея несостоятельна, а так и бывает в большинстве случаев, количество потерянных производительных ресурсов будет ничтожно. Тех же немногих, кто предлагает что-то действительно ценное, ждет солидное вознаграждение. У двух молодых калифорнийцев возникла идея новой медицинской аппаратуры. Специальной медицинской подготовки у них не было, но идея оказалась плодотворной. Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард разбогатели. Но гораздо важнее то, что в американской экономике появилась крупная фирма Hewlett-Packard, создавшая 1000 рабочих мест и занявшая одно из ведущих мест в развитии компьютерной техники. Второй вопрос заключается в том, как заменить старое более эффективным новым. Для этого в свободной экономической системе, построенной на рыночных началах, существует простой способ. Старое и новое – конкурируют на безличной арене свободного рынка. Если потребители, имеющие свободу выбора на этом открытом рынке, предпочтут второе, старое будет вытеснено. Таков процесс постоянного обновления системы путем переброски производительных ресурсов от старого к более совершенному новому. Причем в ходе этого процесса рыночная экономика также опирается на коллективный опыт всего общества, отбирающего лучшие из новых товаров, на производство которых и расходуются весьма ограниченные производственные ресурсы. Сопоставьте этот процесс с тем, который возникает в командной экономике, где решения принимают чиновники. Департамент, привыкший к выпускаемому товару, обязательно встречает новые штыки. Ведь даже специалисты нередко ошибаются в оценке запросов потребителей. Решение такого рода гораздо лучше предоставлять безличному рынку. Нетрудно себе представить хотя бы в принципе политику, обеспечивающую эффективное производство. Производители должны быть подчинены дисциплине открытого конкурентного рынка, включая конкуренцию с заграничными товарами. Например, американские потребители выигрывают от того, что производители американских товаров вынуждены повышать их качество из-за конкуренции со стороны японских и других иностранных фирм. Не столь ясен, с моей точки зрения, вопрос о том, как в этих еще вчера командных экономических системах обеспечить достаточный уровень новаторства и предпринимательства, то есть притока новых идей и людей, мыслящих в новых направлениях. Это и есть дрожжи, на которых растет свободная экономика. Не исключено, что стремление к творчеству составляет неотъемлемое качество всех народов, и они расцветают, как только с них снимают оковы экономической системы, управляемой государством. Но я думаю, что нужно запастись терпением. В западном мире можно назвать страны, способные к эффективному производству, но производящие недостаточно новых товаров. Именно в этом Япония обвиняет Америку, и не без оснований. Еще один момент. Экономика, подчиняющаяся диктату государства, более подвержена коррупции, чем свободная рыночная экономика. Чиновник, без чьей санкции нельзя обойтись, является источником определенной ценности. Он дает разрешение или отдает приказы, и там, где существует такое положение, даже при рыночной экономике, его решения имеют определенную цену, по которой они и оплачиваются. Случаи коррупции в США чаще встречаются в правительственной сфере, в частности при заключении оборонных контрактов, чем на более рассосредоточенном частном рынке. И хотя обвинения в безнравственности обычно сыплются в адрес рыночной экономики, в этом важном отношении она более нравственна, чем управляемая государством командная система. Динамичная экономика, энергично поднимающая материальное благосостояние народа, в то же время отличается непостоянством. Экономический прогресс в известном смысле сопряжен с опасностями. Такова его обратная сторона. Не случайно Шумпетер в книге «Капитализм, социализм и демократия» дал одной главе многозначительное название «Процесс творческого разрушения». Прогресс означает, что ранее хорошие, надежные товары и трудовые навыки устаревают. И это приводит к тяжелым последствиям для рабочих, а порой и для целых сообществ. В свое время шорник был столпом общества, но трактора сделали его квалифицированный труд ненужным. Нелегко быть управляющим фирмой, когда приходится сокращать штаты, чтобы сохранить конкурентоспособность. Нелегко заседать в правлении, которое ради сохранения фирмы должно сообщить генеральному директору, что ему пора в отставку. Но таковы неотъемлемые составляющие процесса непрерывного улучшения использования производительных ресурсов. В ближайшей перспективе можно избежать этих травм, если государство покроет дефициты, но в дальнейшем это приведет к экономическому упадку. Почтовое ведомство США чувствовало себя вольготно благодаря поступлениям из федерального бюджета, и поэтому у него не было стимула подтягиваться. Любопытно, впрочем, что перед лицом растущей конкуренции со стороны частной компании по доставке почтовых отправлений и со стороны телефакса, даже почтовое ведомство начинает считаться с потребителями. Все это не означает, конечно, что свободной экономике присуща массовая безработица. На протяжении нынешнего столетия средний уровень безработицы в американской экономике, если не считать периоды двух крупных войн и Великой депрессии 30-х годов, возникшей, кстати сказать, вследствие неудачной политики правительства, был около 5%. На этом уровне она находится и сегодня. Такова вкратце теория экономического прогресса, лежащая в основе свободной рыночной экономики. Хотя теория не дает автоматических ответов на все вопросы, знание теоретических основ возможно уменьшить опасность принятия опрометчивых решений, уводящих далеко в сторону от правильного курса. Успешное функционирование рыночной экономики основывается на сохранении разумного макроравновесия. Если цены не подвержены свободному колебанию в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры, они не могут выполнять свои основные функции – выступать в экономике в роли средства связи. А если система цен не обладает гибкостью, чтобы выполнять эту функцию, связь осуществляется иными путями, в первую очередь черным рынком и бюрократическим аппаратом, что неизбежно приводит к экономическому спаду и расцвету коррупции. Мы определяем макроравновесие как состояние, при котором общее количество денег, которым владеют частные лица и предприятия, примерно соответствует тому, что они хотят иметь, исходя из их доходов и объемов производства. Но тут, конечно, возникает проблема. Большинство стран, стремящихся перейти к рыночной экономике, страдает одним и тем же экономическим недугом – избытком денег, находящимся в обращении. Для достижения равновесия есть два пути. Один состоит в том, чтобы резко ограничить дальнейшую эмиссию денег и позволить ценам беспрепятственно подниматься до такого уровня, когда количество находящихся в обращении денег сравняется с суммой цен производимых товаров. Этот путь, в частности, избрали Соединенные Штаты после Второй мировой войны. С 1946 по 1948 год индекс потребительских цен в США возрос на 23%, огромный скачок для США, тогда как прирост денежной массы составил всего 3%. Надо полагать, что равновесие было восстановлено, поскольку следующие два года уровень цен практически не менялся. Другой способ восстановления макроравновесия состоит в проведении денежной реформы. К такой стратегии после Второй мировой войны прибегло правительство ФРГ. 20 июня 1948 года старые денежные знаки были упразднены. Частным лицам и предприятиям было позволено обменять по 600 рейхсмарок на 60 новых немецких марок. Оставшиеся деньги впоследствии обменивались из расчета примерно 15 старых марок на одну новую. Эффект был потрясающим и почти немедленным. Экономическая активность страны тут же возросла, поскольку у людей снова появился стимул зарабатывать, производство потребительских товаров стало быстро расти. В подобных делах у нас мало опыта, но я могу предположить, что в такой стране, как Венгрия, где избыток денежной массы не особенно велик, на что указывает небольшая разница между курсом венгерской валюты на свободном рынке и официальным обменным курсом, наилучшим будет введение строгих ограничений на эмиссию денег при дозволении свободного роста цен до уровня, соответствующего количеству денег в обращении. Для стран же с огромным избытком денежной массы, ликвидация которого привела бы к чрезвычайно высокому взлету цен, сопровождаемому сильными социальными потрясениями, наилучшим решением было бы проведение денежной реформы. Какова же оптимальная система перехода к рыночной экономике? Постепенный медленный переход или резкий скачок? Многим из нас инстинкт подсказывает, что предпочтительнее первый вариант. На ум приходят такие положительные понятия, как рассудительность, осторожность, упорядоченность, постепенность. Было бы очень жаль, если бы трудности переходного периода превысили предел терпения нации и дискредитировали дело такой огромной важности. Однако логика и имеющийся исторический опыт склоняют чашу весов в пользу скачкообразного перехода. Хотя то, что происходит в Польше, тщательно изучается и, возможно, повлияет на окончательные выводы, в 1946 году президент и лидер Конгресса США не смогли договориться об условиях, на которых продлились бы полномочия властей, осуществляющих контроль над ценами в годы войны. Между тем, прежние их полномочия истекали, и ценам была предоставлена возможность саморегулирования. Сейчас ясно, как стране повезло из-за того, что разногласия между двумя ветвями американского правительства помешали принятию политических решений, которые продлили бы контроль над ценами. В Германии Людвиг Эрхард, вопреки рекомендациям многих американских государственных деятелей, в 1948 году осуществил переход к свободной экономике. Не подлежит сомнению, что он был прав, а его советники ошибались. При постепенном переходе экономика удерживается в состоянии макронеравновесия. Искусственно сдерживаемые цены не могут выполнять свое назначение, то есть быть средством экономической связи. Вследствие этого, как отмечалось выше, действуют другие механизмы перераспределения средств и товаров – бюрократический аппарат и черный рынок. Ситуация становится самовоспроизводящейся, ибо экономические аномалии и дефицит на потребительском рынке будут продолжать диспропорции, которые в свою очередь требуют сохранения контроля над ценами. В результате общественные группы, которым такое положение выгодно, в особенности бюрократический аппарат и хозяева черного рынка, лишь выиграют время для усиления своих позиций. В отношении того, следует ли отменять государственный контроль сразу или постепенно, одно можно предсказать безошибочно. Каким бы путем ни пошла та или другая страна, впоследствии она, по всей вероятности, придет к выводу, что выбор был сделан неправильно. Свободная рыночная экономика означает частную собственность не только на недвижимость и мелкие бизнесы, но также и на крупные фирмы, принадлежащие держателям акций. Акционеры непосредственно или через выбранных ими членов правления руководят фирмой и несут ответственность за результаты ее деятельности. В противоположность этому, имущество, находящееся во всенародной собственности, к примеру, почтовое ведомство, не волнует гражданина, потому что он не несет ответственности за его работу, никак не может повлиять на ее результаты и ничего не может выиграть от попечения о такой собственности, ибо его доля владения равна нулю. Государственные предприятия также в меньшей степени поддаются процессам творческого разрушения, чему препятствует давление политических сил. Мы это видим в Соединенных Штатах. Министерство обороны хотело бы закрыть ряд уже ненужных военных баз и оборонных предприятий, но члены Конгресса, которые с благородным пылом требовали всемерного увеличения дивидендов мира, чтобы больше средств ассигновать на социальные нужды, первыми протестуют против сокращения оборонных ассигнований, затрагивающего их собственные избирательные округа или штаты. Частной же фирме волей-неволей приходится принимать трудные решения о сокращении расходов, потому что в противном случае само ее существование может оказаться под угрозой. Необходимо также, чтобы внутренний рынок и отечественные бизнесы немедленно подверглись воздействию международной конкуренции. Здесь тоже медленный, постепенный, безболезненный подход фактически служил бы способом хронической изоляции от давления конкуренции на международных рынках. Не случайно, что такие страны, как Тайвань и Южная Корея, которые взяли курс на экспортный рынок, развиваются быстрее государств, избравших стратегию замещения импорта внутренним производством, то есть защиты внутреннего рынка, что позволяет отечественным производителям без затруднений сбывать продукцию низкого качества и повышенной стоимости. Но даже малые страны имеют возможность прорваться на экспортные рынки и добиться большего успеха во внешней торговле. Очевидными примерами служат Австрия, Нидерланды, Швейцария. Научиться управлять бизнесом и действовать в обстановке острой конкуренции нелегко. Правильное планирование и разумные решения обычно требуют строгого финансового контроля и эффективных систем управленческой информации. Впрочем, в странах Западной Европы, в Канаде и США существует резерв людей, обладающих нужной квалификацией. В большинстве фирм предельный возраст выхода на пенсию не превышает 65 лет, а в некоторых случаях он даже ниже. Эти пенсионеры, обладающие необходимыми способностями и опытом, на практике доказавшие, что обладают деловыми качествами и все еще полны энергии, и составляют резерв, который можно использовать при переходе к рыночной экономике. Наконец, успех перехода во многом будет зависеть от просветительской работы, от того, в какой мере общественность будет осведомлена о сути и последствиях великого выбора. Мой собственный многолетний опыт изучения того, как осуществляется общественная политика, а иногда и прямое участие в этой работе, показывают, что не следует недооценивать готовность общества поддерживать даже болезненные программы, если власти ясно разъяснят их необходимость. Если же с другой стороны граждане сомневаются в искренности правительства, их терпение скоро кончится. Переход к свободной экономике делает возможным достижение двух великих целей. Одна из них – ускоренное повышение жизненного уровня народа. В этом отношении опыт последних 50 лет достаточно красноречив. Экономическое процветание наблюдалось в ФРГ, а не ГДР, на Тайване, а не в КНР, в Южной Корее, а не в Северной. Еще более важно то, что демократическое политическое устройство, к которому люди стремятся еще больше, чем к повышению материального уровня жизни, предусматривает свободную рыночную экономику. Рынок не гарантирует наступление демократии, но является ее необходимым условием. Ни в одной стране с экономикой командного типа нет демократической политической системы. Страны региона, который в Америке принято называть Восточной Европой, предпринимают сейчас поистине титанические усилия. Трудно найти в аналах истории эпоху такой же колоссальной важности, разве что Венский конгресс в 1815 году. Но события сегодняшнего дня куда значительнее, чем перестройка европейской карты почти 200 лет назад. В английском языке есть редкое слово «Brobdingnagian». Оно употреблено Джонатаном Свифтом в «Путешествиях Гулливера» и означает нечто совершенно грандиозное, колоссальное. Можно без преувеличения утверждать, что то, что сегодня происходит в странах Восточной Европы, имеет для всего человечества значение именно таких пропорций. Это будет грандиозная удача, если их предприятие увенчается успехом. И не менее грандиозное несчастье, если оно закончится провалом. Америка, 1992 год, третий номер. Smells like victory.